Римма Ефремова. Я 300. Предисловие. Наши ребята. Наши мужчины. Когда объявили мобилизацию, они не стали прятаться. Собрались и пошли. Хотя у каждого были планы, дела, заботы. Те, кого не призвали, заключили контракт и тоже отправились на СВО. Совсем скоро в народе ее стали называть так, как и должно быть – войной. В госпиталь я попала случайно. Надо было помочь одной волонтерской группе, моим друзьям, раздать раненым предметы первой необходимости – футболки, трусы, дезодоранты, влажные салфетки, полотенца и прочее. Был выходной день, в палатах в основном оставались лежачие, а ходячие ребята гуляли, кто пешком, кто на коляске, в госпитальном сквере. В коридоре на четвертом этаже развлекались двое парней. Один молоденький, худощавый, второй постарше и покрупнее. Гоняли на колясках навстречу друг другу и в последний момент отворачивали, чтобы не столкнуться. Столкнулись, конечно. Еще в палате я услышала донесшийся из коридора негромкий короткий матерок, а выйдя, увидела на полу капли крови. Они оба ошарашенно смотрели друг на друга. Перебинтованная культя парнишки окрасилась в ярко-алый. Он молча опустил голову. Тот, что постарше, словно оцепенел. Вот ведь, на войне не боялись, а тут как нашкодившие пацаны. «Чего стоим? Иди за медсестрой!» Во мне включилась строгая тетенька. Через минуту прибежали две медсестры и принялись осматривать пострадавшую ногу. Что? Как? Почему? Парнишка молчал, мотал головой и пожимал плечами. Может, не хотел признаваться в том, что сам виноват. Но я думаю, ему просто было больно. Переглянувшись, сестрички пошли в перевязочную. Он ехал рядом, послушно крутя колеса коляски. Второй с виноватым видом последовал за ними и остался ждать товарища у двери. Словно из ниоткуда возникла санитарка и быстро замыла кровь на полу. Всего лишь маленький эпизод из жизни госпиталя. Но он с болью и кровью прямо тут, на моих глазах, словно разрушил незримую стену, которой мы, обыватели, интуитивно отгораживаемся от ужасов войны. Как говорится, не со мной, ладно? Мне захотелось выразить им свое сочувствие и поддержку. Не опосредованно, через волонтерскую помощь, одежда, предметы личной гигиены, а непосредственно, глядя в глаза. С диктофоном я обошла несколько московских госпиталей и задала ребятам три вопроса. Как получили ранения, как спасались и как справлялись со страхом. То, что там было страшно, думаю, люди в тылу прекрасно понимают. Условие разговора одно – правда, их, личное, а мое обязательство перед ними – ничего не приукрашивать. Кто как умел, так и говорил. Скупо и просто, весело и складно, сумбурно и рвано. А чтобы слушателю было легче воспринимать текст, в конце книги приведена расшифровка терминов и жаргонных слов, которые бойцы употребляли наиболее часто. Они – это мы, наши братья, мужья, сыновья. Как и все мы, они не готовились к войне, жили своей жизнью. Работали, растили детей, любили, хулиганили, ссорились, мирились, а потом мы остались здесь, а они ушли туда. Но это не значит, что мы оказались в стороне и что за них переживают только близкие. Ни одному человеку, у кого есть сердце, не может быть все равно, когда мужчины в расцвете лет гибнут или остаются инвалидами с опаленной душой. Парни недобро поглядывают на мой диктофон. Он их смущает. Поэтому часто самое интересное остается за кадром, когда я выключаю свое орудие пытки. Тогда ребята сразу раскрепощаются, откровенничают, хохмят. Но их греет сама мысль о том, что они могут рассказать о пережитом, и кому-то это будет интересно. Многие хотели, чтобы я оставила в тексте полностью их имя, фамилию, позывной и даже добавила фотографию. Но имею ли я право подвергать их такому риску? Наш враг изощренный и подлый, потому здесь будут только имя, позывной и возраст. Они хотят быть услышанными. Мы же их услышим. Сынок, тебе страшно? Сынок, тебе больно? Я твоя родина. Я твоя мама. И я с тобой. Андрей Л. Енот. Из открытых дверей палаты доносился раздраженный мужской голос. «Я же сказал, положите на эту тумбу! С первого раза, не? Никак?» Стало интересно. Кто же там такой капризный? Кому не туда положили блистер с таблетками? Кто так ощутимо заполняет собой пространство палаты? Ему немного за 40. Внимательный, тяжелый взгляд человека, много повидавшего, а потому скептического и недоверчивого. Когда мы с волонтерами вошли в палату, один раненый мирно посапывал, отвернувшись к стене. Двое зависали в телефонах. Но увидев девчонок, волонтеров с гуманитарной помощью радостно заулыбались. «А что у вас есть?» Лишь этот, Андрей, не выказал никаких эмоций. Что ж, с него и начнем. Родился в Елабуге. По молодости была отсидка за хулиганку. Потом работал в Тюмени, ездил на вахты в Нижневартовский Сургут. Личная жизнь не сложилась. Вся семья — его мать. Неудивительно, с таким-то характером. Неуступчивый, жесткий, склонный даже не к лидерству, а к доминированию. «Мы, 21-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада, группа из 5 человек пошли на штурм позиции украинцев. Отбили укреп, закрепились. Буквально через 5 минут нас в упор начали обстреливать из орудия. Помню взрыв за спиной. Когда очнулся, увидел, что наполовину завален землей. Первая реакция — крик, паника. Огляделся. Все мои ребята погибли. Я не мог в это поверить. Стал окликать их, надеялся, что хоть кто-то отзовется или застонет. Но никто не ответил. Я остался один. Эта минута была страшной, да. Как будто ты остался один на всей земле. Такое одиночество накрыло. И паника накатывает сама, помимо твоей воли. Но я попытался взять себя в руки, сказал себе, раз живой, надо что-то делать. Выбрался из завала, перетянул ногу, поставил обезбол. Начал пробираться в лисью нору, это укрытие в окопе. Снял с себя бронежилет, заполз в укрытие и этим бронежилетом прикрыл вход, чтобы защититься от осколков. Ближе к вечеру пошел небольшой дождь. Набрал в каску немного воды, и это был единственный раз, когда попил за следующие 7 суток. Видимо, от потери крови я впал в забытье. И вдруг услышал голос, похожий на детский. «Ползи!» Я оглянулся, но рядом никого не было. Подумал, что начались галлюцинации. Стал разговаривать сам с собой, чтоб не сойти с ума. Дождавшись, когда стемнеет, выполз из норы. Днем-то нельзя, летают дроны, и ты как на ладони. Любое движение сразу обстреливают. Выполз, обмотал ногу, длинный конец бинта пропустил через пояс, привязал, чтобы не потерять ее, потому что не чувствовал и не знал, что с ней. Пополз. Полз только по ночам, и каждый раз меня будил голос. «Ползи!» Я не могу объяснить, но я как будто знал, в каком направлении надо двигаться. 7 суток ада и боли. Когда начинало светать, я подползал к убитым солдатам, ложился рядом, колол обезболивающее, чтобы вырубиться, потому что иначе никак. Обезбол находил у убитых. В одну из ночей рядом пробегала на штурм 15-я бригада. Двое парней пытались унести меня на эвакуацию. Попробовали поднять, но боль была такой сильной, что я не смог даже двинуться. Сказал парням бросить меня и идти дальше. Единственное, попросил их заткнуть рану бинтами, чтобы не умереть от кровопотери. Поэтому и выжил, что бинт в ране засох. Кровь запеклась, и кровотечение прекратилось. 7 суток. Ни воды, ни еды. Воду заменяла выжатая из влажных салфеток жидкость. Ел, если можно так сказать, один раз. Рядом с подбитым танком лежал убитый солдат. В руках у него была открытая банка сгущенки. Через 3 дня после штурма меня объявили 200-м, потому что когда ребята из нашей бригады отходили, видели, как окоп с моей группой обстрелял противник. На 7-е сутки в ночь я уже прощался с жизнью, потому что сил больше не оставалось никаких. Сквозь туман в глазах увидел впереди себя какой-то шалаш. Была цель — добраться до него, и все. Помню, заполз в него и вырубился. Очнулся от того, что почувствовал рядом какое-то движение, и крик в рацию: «Енот! Енот жив! Мы нашли енота!» Это оказались парни из моей группы. Дальше была эвакуация, госпиталь, один, второй. второй. Но я до сих пор так и не знаю, что за голос вел меня к своим. Моя мать сказала, это был ангел. Андрея уже выписали из госпиталя. Ногу удалось сохранить, но ходить пока приходится с костылями. А еще он встретил женщину, которая отыскала тропку к его сердцу, а он принял ее ребенка как своего. Рядом с ней, говорят, он немного оттаял, поумерил свой крутой нрав. Иногда даже улыбается. На фотографиях с их совместных прогулок по городу дружная благополучная семья. Павел Г. Щекотка. До СВО Павел, позывной Щекотка, как он сам говорит, работал везде. Побывал во многих местах, объездил весь Тюменский север, и водителем был, и строителем, но по-настоящему нашел себя на войне. Опираясь на костыли, он курит, прячась от переменчивого майского ветра за углом здания хирургии. Худощавый, подвижный, собранный. Скоро выписка. Он собирается съездить к родным в Тюмень, восстановиться, а потом на новый контракт. Мыслями он уже там, на передке. Здесь скучно, настоящие пацаны, настоящие друзья там, а здесь просто знакомые. Там сразу видно, что за человек. Когда в 2023 году я вошел в ворота конторы, речь идет о Вагнере, меня потряхивало, конечно. Я хоть в армии и служил, был замком взвода, награду армейскую имею. А тут все заново. Ты должен доказать, что из себя представляешь. 3 дня на обучение и туда, штурмовиком. Группа была у нас «Амбрелла», самая отвязная.
В ЧВК «Вагнер» в группу «Амбрелла», английский «Амбрелла», «Зонд», отсылка к серии компьютерных игр и фильмов «Обитель зла», где фигурирует корпорация «Амбрелла», набирали ВИЧ-инфицированных. Примечание редактора.
Это смертники, как штрафбат в Великую Отечественную. Только тут мы сами в нее собрались. Те, кому нечего терять. За неделю боев из 75 человек осталось 3,5. Самые большие потери мы понесли в Бахмуте. Это наш Сталинград. Со страхом приходится бороться постоянно. Помню, как-то ночью шли на БЗ. Темно, свернули не туда. Надо направо, а мы налево. Шли друг за другом. Я наступил на что-то мягкое. Представляете, ночью, в темноте. Сам не ожидал, что так испугаюсь. Чуть не выстрелил. Оказалось, наш раненый. Неделю лежит. Рядом еще двое, но уже 200-е. Этому повезло, наткнулись. Передали координаты. Спасли. Война, она разная. Есть честная, а есть подлая. Со стороны врага подлость вообще запредельная. Иной раз думаешь, в них что-то человеческое осталось? Как-то нам пришлось отойти. Не смогли удержать укреп. Хохлы нас долбили, нескольких ребят за 200-ело. Мы их сразу не смогли вытащить. Среди них был один, Слава Бим, лет 25-26, не знаю, откуда родом. Он пел хорошо, музыкальную школу даже закончил. В общем, в Вагнер он не с воли пришел. За что сидел, не знаю. Не принято у нас расспрашивать об этом. Всех погибших ребят жалко, а его как-то особенно было. И тут через 2 дня мы пошли зачищать посадку. Смотрим, он возле дерева сидит, раненый, но перевязанный. И видно, что руки-ноги перебиты. Мы сначала не поняли, к нему кинулись. «Бим, живой!» Он говорит, «Парни, не подходите». «В чем дело?» А он, весь обвязанный гранатами, сидит на монке. Оказалось, раненого его взяли в плен хохлы. Переломали, искалечили и вот так оставили. Знали, что мы все равно придем своих вытаскивать. Мы не могли его там бросить. Он то терял сознание, то приходил в себя. Наши саперы 3 часа возились. Бесполезно. Мы в это время птичек, дроны, караулили, чтобы дать им возможность работать. Но поступил приказ. Мы ничего не могли сделать, только попросить у него прощения. Поэтому я не жалею, что пошел на СВО. Эту нечисть надо уничтожать. Лучше я буду это делать, чем мой сын, которому скоро идти в армию. Я ему сказал, пока не родишь мне внука, тебе туда рано. Должно же быть продолжение рода. А я уж не подведу... Ни его, Не себя. Жалости к врагу у меня нет уж, извините. И сплю я хорошо, крепко. Мы же не убиваем. Мы ликвидируем врага. И если бы нам дали приказ, мы бы уже в Киеве свой флаг водрузили. Александр Н. Молот. Одноместная палата. Кровать, тумбочка, стол, шкаф. И в проходе инвалидная коляска. Яркая, дорогая. Симпатичный кореглазый брюнет. Мягкие черты лица, взгляд упрямый. Держится с достоинством. Мне все время хотелось погладить его по голове с мальчишеским вихорком. Тяжелое ранение двух ног. Одна ампутирована выше колена, вторая на аппарате Елизарова. Пытаются спасти. Ранение в пах. Вот такой набор в неполные 40 лет. Сначала был Бахмут, потом бригаду перебросили в Курск. На СВО по контракту. С октября 2023 года по август 2024. До этого жил как все. Служил в армии, работал на шахте. Потом побил двух мужиков. Разозлили. Точнее, одного побил, второй убежал. Мне дали 2 года 3 месяца общего. На зоне я работал и учился. Там хорошо было, все строго. У меня ребенок маленький был. Я его один воспитывал. Мои родители умерли. Органы опеки хотели лишить меня родительских прав. Отдали сына в патронажную семью. Я плачу алименты. Уже 4 года не видел его. Соскучился. Не уверен, что смогу его вернуть. Но мне хотя бы дали возможность общаться с ним. Я ведь ему и за мамку, и за папку был. Сидеть оставалось 3,5 месяца. Подумал, освобожусь, а дальше? Биографию сыну испортил. И куда я со справкой о судимости? На работу не возьмут. А тут убьют, так убьют, хоть ребенку нормально будет. Пошел по контракту. В Бахмуте я был в штурмовой роте В. С задания приходишь, пара дней отдых, потом занятия на полигоне. И как-то сижу на полигоне, начало лета было. В телефоне зависаю. Увидел в соцсетях фотографию девушки. Пролистал дальше, а в подсознании осталось. Вот, вот она. Сердце ёкнуло. Ё-моё, красивая. Еще и землячка. Вернулся, написал. Познакомились, стали общаться. Меня просто накрыло. Обо всем на свете забыл. Пацаны даже телефон у меня украли, потому что я в нем весь там в любви. И не отдавали, типа чтоб меня остудить. Мол, она охотница. Сейчас таких полно, и чтобы я не велся на ее разводилово. Я смеюсь. Вы что, пацаны? Вы всех-то не подозреваете. Они у виска покрутили, но телефон вернули. Я ей звоню. Приезжай в гости ко мне. Что, кольца-то покупаем? Она обрадовалась. Заказал кольца с доставкой ей домой. И она уже собралась ко мне приехать. Но тут нас отправили в Курск. Она не смогла приехать. Город закрытый, никого не пускают. Расстроился, конечно. Она тоже. Но я ей пообещал, я вернусь. Я сапер-оператор БПЛА. И вот однажды выхожу с птичкой заряженной и смотрю. Падает ВОГ, а рядом ящики с БК. Мысль в голове. Я же ей обещал. А тут однозначно 200. Глаза открываю. Ноги разворотило. Кровь из паха, там сильное ранение. Артерии на обеих ногах перебиты, весь в осколках. Понимаю, что вытекаю. Телефон в нагрудном кармане. Когда достали, в нем осколок, а так бы прямо в сердце. Пацаны жгутами перетянули, а бейсбол вкололи. Я им еще сказал сумку мою собрать. Хотя сам думал, все, хана, вытеку. У нас только квадрик. Меня на носилке и поперек него. Едем, я отключаюсь. Бурят Петруха из соседней роты всю дорогу меня по щекам бьет. Я будущей жене голосовое отправляю.